Знаете, есть послания, которые не всегда хочется говорить, или всегда не хочется говорить, но говорить надо, потому что это Библия. Писание говорит, апостол Павел говорит в послании к Галатам, что если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, а горнем помышляйте, а не о земном. Такая странная ситуация. С одной стороны, мы люди, живущие здесь на земле. С другой стороны, мы люди, призванные жить горнем. Мы можем немного странно выглядеть, но это не страшно. Правда же? Лучше выглядеть странно здесь, чем странно на небесах. Не правда же? Самое страшное, если на небе мы будем странно выглядеть и будем чувствовать дискомфорт. Лучше дискомфорт здесь, в каком-то смысле. Но что я хочу сегодня, чем хочу делиться сегодня? Живя здесь, на земле, мы, как Павел говорит, мы творения новые, сотворенные по Богу, и мы являемся носителями Иисуса Христа внутри. И сегодня есть разные мнения по этому поводу, что особенно в современном христианстве это модно сегодня говорить о том, что если ты спасся, у тебя есть благодать, ты спасен. По-моему, пару дней назад я услышал еще такую фишку одного пастора, которому рассказал один человек, что они в церкви пересмотрели теологию, свою, как бы свое учение, и начинают думать так, что этот пастор мне рассказывает и говорит: я, конечно же, не понимаю, где в этом в Библии есть подтверждение. И этот человек говорит, что они думают так, что уже нет плоти, в смысле плоть есть, но с ней не надо сражаться, просто надо как-то вот ходить в благодати по течению. Иисус все может, не надо напрягаться вообще, все будет нормально, просто все просто будет аллилуйя, просто поклоняйся Богу, наполняйся Богом, и это правильно, но есть разные мысли по этому поводу, но я хочу сегодня говорить и также из этого места Писания, первое послание Коринфянам, 3 глава, с 1 стиха, здесь написано: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плоскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас волоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы плотские, ибо если между вами зависть, споры, распри, разногласия и так далее». То есть и Павел там приводит какие-то характеристики и классификации плотских людей или мирских людей. Вот, я, не, поймите меня правильно, я не имею в виду сейчас какого-то человека или какую-то конкретную ситуацию, но я имею в виду, что по сути есть такая атака, есть такая проблема, которая связана с мирским духом, знаете, и мы думаем, что если я спасся, если я в церкви, то я уже вообще дитя Божье, это правда, я не подвержен влиянию мирского духа и так далее. Я думаю, что это неправда, потому что дух этого мира, который проявляется в определенных проявлениях, он пытается атаковать тебя и меня 24 часа в сутки. И вопрос не в деталях относительно этого места Писания, но вопрос в ситуации. Апостол Павел пишет свое послание большой церкви, довольно влиятельной, немалой церкви, где тысячи верующих, и он говорит, что из-за того, что вы находитесь в такой ситуации, я не могу разговаривать с вами как со зрелыми людьми, я разговариваю с вами, это он апостол, и он знал, наверное, о чем идет речь, он понимал какие-то вещи, потому что он родил эту церковь, он служил им много лет, он строил эту церковь, и Коринфянская церковь была довольно большой церковью, но там были какие-то нюансы, какие-то процессы, которые происходили в жизнях людей. Я не буду сегодня говорить о деталях, но иногда ты читаешь, когда ты читаешь Коринфянам, немного становится кошмарно, да, как-то так странно, что такая большая церковь, и ведь по сути сути дела, апостол Павел больше всего и говорит о дарах Духа Святого, о проявлении Духа Святого в этой церкви, но он также говорит о том, что есть на фоне всего этого есть достаточно много проявлений мирского духа и каких-то вещей, о которых мы сегодня не будем обсуждать и как бы мы не будем классифицировать. Одно, что я думаю, что... Если, например, я думаю о себе, не думаю о вас, но думаю о себе, если коринфяне, они были подвержены каким-то таким вещам, то могу ли я быть подвержен каким-то таким вещам? Если коринфяне находились под какой-то атакой, думать каким-то образом, или жить определенным образом, то есть выстроить свое мышление таким образом, которое влияло, естественно, на их поступки, на их дела, то, знаете... Часто мы хотим просто слышать такое только позитивное послание. Кто-то сказал мне однажды: пастор, я хочу пойти где-то слушать мотивационные проповеди, которые говорят: ты все можешь, ты красавчик, ты еще раз красавчик, ты снова красавчик. А один человек мне сказал через некоторое время, побыв в определенном месте, в определенной церкви, он сказал: я устал от мотивационных проповедей, потому что я устал слышать, что я красавчик. Но я уже понял, что я красавчик, ну, образно говоря, и так далее. Хочется мяса, хочется чего-то серьезного, хочется Божьего Слова. Так что мы красавчики, ну, в смысле, аллилуйя, мы новое творение во Христе Иисусе. Но сегодня хочу сказать, что как и в те времена, так и сегодня, мирской дух это штука, это что-то, что атакует нас, или дьявол через это хочет, чтобы церковь стала немного мирской. Видите ли, сатана, он не дурак, он не берет нас в лобовую, не правда ли? Он знает, что лобовая броня в твоем танке достаточно толстая, не правда? А? Когда вы изучаете историю войны, например, Второй мировой там, или какой-то, я какое-то время назад читал, вся эта история, как Сталин и Гитлер, Советский Союз и Германия соревновались в чем? Соревновались в производстве новых танков, вы знаете. И это было очень существенное вооружение на полях сражения. И проигрывал тот, у которых танки были слабенькие. И потом, знаете, первые танки во время войны, они были такие, как фанерные, знаете, там броня была просто там, просто какая-то машина, обшитая листами стали, да. Но когда речь идет уже о конце войны, и вы, может быть, слышали такое название, как «Тигр» или «Королевский тигр», или там «Пантера». Кстати, их разрабатывали такие... довольно известные концерны, как Porsche, вот, и так далее. Они там даже тоже соревновались. И у наших тоже появились в Советском Союзе такие серьезные танки, их назвали «Сталин», «Сталин-1», «Сталин-2». И это было вообще не то, что было в самом начале, знаете. Вооружение, которое прошивалось насквозь любым минимальным маленьким снарядом маленького калибра. Это была серьезная машина с огромной, толстой лобовой броней. Ее просто было невозможно пробить. Вот. То я скажу тебе так, что сатана, он уже испытывал тебя и меня в лобовую, и он не приходит и не говорит: уходи от Бога, оставь церковь, отрекись. Знаете, как вот жена пришла к Иову, когда у него были трудные времена, и говорит, он там потерял все, детей потерял, ну все потерял, и здоровье потерял, и сидит в проказе, знаете, какое время у него было. Он не сидел, телек не смотрел, знаете, с этими сушеной рыбой там и квасом. Не-не, он сидел там на сметизвалище, и был у него там кусок какой-то черепицы или камня, знаете. Что он сделал? Он скребал со себя куски плоти, вонял весь. Просто плоть отвалил. Это проказа. Вот. И это было такое время, и сатана через жену пришел к нему и говорит: похвали Бога и умри. Он говорит: стой, ты говоришь как одна из безумных, о чем ты говоришь? Как я могу похвалить Бога? И знаешь, дьявол не приходит к себе и не говорит: похвали Бога и умри. У кого из вас была недавно такая атака? Обычно он не, так не делает уже. Потому что он знает, что ты Бога не похулишь. Конечно, правда же? Я не собираюсь похулить Бога и умереть. Но если мы думаем, что он успокоился, и у него нет стратегии и тактики другой, потому что он не дурак. У него есть тактика, у него есть стратегия. И знаете, он не приходит в церковь с такими заявлениями к христианам, такими, знаете, открытыми, атеистическими, богоненавистными такими, знаете, заявлениями. Нет, это не работает. Но знаете, это не значит, ни в коем случае не значит, что он не достиг некоего успеха где-то или как-то в теле Христовом. Нет, я не хочу его прославлять, я хочу прославлять Иисуса Христа. Но я хочу сегодня сказать, что мир есть мир, сатана есть сатана, и он заинтересован сделать нас слабыми, сделать церковь слабой и так далее. И у него есть много разных инструментов. И знаете, мне кажется, одна из его целей, самых главных, не увести тебя от Христа, потому что увести от Христа тебя и меня уже сложно. Очень сложно. Это должно произойти. Такие переломы, сдвиги, не знаю. Потому что мы понимаем, что даже если наша жизнь заканчивается здесь, на земле, мы остаемся со Христом навечно. Правда же? Но вот я скажу вам, сделать церковь немного мирской, вообще не вопрос. Сделать верующих, ну не холодными, а теплыми, вообще не проблема. И вот здесь стало тихо в нашей баптистской церкви. Есть много разных, а я не о вас. Не уходите, пожалуйста, никуда. Скоро все закончится. Скоро всему конец. Писание говорит. А знаешь, я о себе. Проходит время, и ты замечаешь. Например, что одни из самых важных решений в своей жизни я могу принимать без Бога. Как? Просто. Вы знаете, есть много верующих, которые принимают колоссально важные решения, не спросив Бога об этом. Почему? Это признак того, что они стали чуть-чуть мирскими. Я задаю вопрос, если у меня хорошая семья, и у тебя, если у тебя есть хорошая жена и хороший муж, и у вас хорошие отношения, возможно ли это, чтобы... Нет, это возможно. Но правильно ли это? Так ли это должно быть, чтобы, например, твоя жена или твой муж, моя жена или я, например, принимал очень важные жизненные решения сам? Это заблуждение. Я считаю, это заблуждение. Это похоже на то, что в семье есть катастрофа. Например, вдруг у нас было, например, семейные сбережения. Ну, вы знаете, я рассказывал, мы там планировали купить дом, мы его купили, слава Богу, это отдельная история. Но вдруг я проснулся, на меня сошло что-то. Я проехал по улице, знаете, мне понравился там Lexus или... Это классно, неплохо. И просто я поехал в автосалон, купил Lexus и приехал, сказал, жена, я решил, да благословит тебя Господь. Как минимум у вас был бы серьезный разговор, правда же? Потому что договорились же вообще о другом. Вы знаете, один из показателей или один из характеристик того, что христианин становится мирским, или он становится более-менее мирским, верующим. Я не сказал неверующим, мирским верующим, плотским верующим. Это значит, что он принимает все более и более чаще очень важные жизненные решения сам, без Бога. Если я принимаю жизненные решения без Бога, не посоветовавшись с ним, это, наверное, перекликается с тем, что говорил пастор Владимир Петрович в прошлый раз. Во всех путях твоих познавай его. Вот. Но это правильное место Писания для этого. Вы знаете, если я принимаю очень важные жизненные решения без Бога, похоже, я стал мирским верующим. Потому что многие верующие, я не о нашей церкви, они атеисты на практике бывают. Нет, не оголтелые атеисты. Они иногда ведут себя как атеисты. Почему? Потому что они думают, это для меня хорошо, они умеют все просчитать, они умеют проанализировать. И вы знаете, это неплохо, с этим все норм, правда же? Бог дал нам разум, Бог дал нам способность мыслить, мы чему-то научились, мы имеем образование. Но я скажу вам по секрету, ни образование, ни жизненный опыт не говорит о том, что правильно или неправильно. По большому смысле, правда же? Я могу быть обманут, имея большой жизненный опыт, но в чем-то я могу быть просто обманут, и это мое решение будет ошибкой. И вы знаете, чаще всего бывает так, что я уже потом понимаю, что это была ошибка. Я уже потом понимаю, я не о вас, о себе, что я не спросил у Бога об этом. И слава Богу, знаете, если это решение, которое касается там какой-то $500 или $1000, которое не влияет глобально на всю твою жизнь. Но представьте себе, если кто-то решил, все бросил и переехал, и не спросил у Бога. Мне кто-то рассказал, я не буду страшилки, но недавно общался с одним человеком, он говорит, я стал пастором вынужденно. А как ты стал вынужденно пастором? Мой пастор в один момент выехал и сказал, я уезжаю в Америку. Вышел на сцену и сказал, я уезжаю в Америку. И не было никого, кто бы стал пастором, а я стал пастором. Я не расспрашивал о всей ситуации, говорю, ну а как там отношения, как там пастор твой в Америке, он приезжает, он тебе хотя бы деньгами помогает. Он говорит, через пару лет после его переезда он разбился и умер, он погиб в автокатастрофе. Нет, это просто случай. Но я говорю, что мы же люди Божьи, и мы призваны принимать важные решения, такие как переезд на новое место, брак, семья будущая, правда же? Иногда вопросы работы, бизнеса и многих разных вещей мы призваны советоваться с Иисусом, мы призваны советоваться с Богом. Вы можете еще слышать меня? Если я принимаю решение в своей жизни, не вопросив Господа, я поступаю как мирской верующий. В смысле, я хороший парень. Это не профессия. Хороший парень. Я хороший человек. Но это, знаете, кто-то скажет, ты, пастор, говоришь сегодня о каких-то супердуховных вещах. Конечно, может быть, это выглядит супердуховно, пока кто-то не попал в серьезную халепу. Или в серьезную проблему, потому что Господь, если Он Господь, Он никогда не приведет тебя к катастрофе или к тому, чтобы я плохо закончил. Поэтому мирские верующие, так интересно назвал, они обычно принимают решения сами, не узнав волю Божью, не вопросив Господа. Мы знаем, что в Ветхом Завете Давид и многие другие там цари и разные люди, они, им было сложнее. Им нужно было сделать массу манипуляций, найти пророка, найти какого-то особенного пророка, и потом они должны были попросить, спросить, что Господь говорит по этому поводу. У нас все намного проще сегодня. Поэтому многие браки оказываются несчастными, многие предприятия оказываются разрушенными. Нет, это не негативизм. Но потому что Господь направляет путь, правда же? И если я вопрошаю Господа, если я к этим вопросам отношусь очень серьезно, Бог обязательно направит мои стези. Аллилуйя. Кто-то здесь дышит еще. Все нормально? Не все говорят нормально. Все, у вас здесь все нормально? Как вы думаете, вопрошать Господа это... По-правильному, по-библейски. В смысле, спросить у Бога его мнение. Может, он думает не так, как я. А может быть, однажды один проповедник мне сказал что-то. И я ему сказал, хорошая идея. Он сказал, не хорошая идея, а Божья идея. Такая книга, по-моему, есть у Джона Бивера, да? Вот вопрос не в том, что является хорошей идеей. Это хорошая идея заработать денег. Это хорошая идея делать то или другое. Это хорошая идея находиться здесь. пастор, ты становишься супердуховным. Это хорошая идея помолиться и спросить Бога об этом. И весь народ расскажет. Потому что, если я говорю так, Господи, мне не интересно твое мнение. Я говорю так, я независим от тебя. Если я говорю жене, мне не интересно твое мнение. Мы с ней можем спорить. Вы что? Говорят, один человек сказал, что если семейная пара построила дом и не развелась, это сильная семья. Я вам скажу больше того. Я покупал плитку, когда она сидела дома, на расстоянии. Я ей просто фотографии отправлял. И там многое другое. У нас хорошая семья. Вы тоже не разошлись, да? Нет, слава Богу. Так что мы можем спорить, знаете. И пока мы поймем друг друга, оказывается, спорили полчаса. И с той стороны, и с этой стороны. Оказывается, разговаривали об одном и том же. Просто каждый своими словами, на своем уровне, знаете. Она иногда мне говорит, даже вчера говорит мне, да я тебе не понимаю, что ты имеешь в виду? Я говорю, да я тебе говорю вот так. А сегодня тоже, да не говорит мне этими строительными терминами. Скажи мне просто. И знаете, вот 15 минут, пока мы все нормально, все поняли, все решили, аллилуйя. Но, как вы думаете, нужно ли время для того, чтобы Бога понять? Нет, ну мы-то дети Божьи, правда же? И у нас есть дети. У вас есть дети? У кого-то? Да, есть дети. Но вы знаете, это полжизни проходит, пока ты детям объяснишь и донесешь то, что ты хочешь им донести. Кажется, они поняли тебя с полуслова. Не обольщайтесь, ничего не поняли сразу. Иногда ты годами говоришь, мы старшего сына воспитывали, и я уже рассказывал, мы 10 лет говорили, и было такое впечатление, что все это впустую вообще. Молились, говорили, ничего не... Такое впечатление, знаете, как вот пролетает все. Но это обманчиво. Достигает все равно, где-то там задерживается, знаешь, какие-то вещи задерживаются. А что мы хотим по отношению, Писание говорит, Господь говорит, мои мысли, не ваши мысли. О, Господи, да, достал ты уже со своими мыслями. У меня тут своих мыслей куча, избавиться от каких-то. И знаешь, иногда это на самом деле не так просто понять, а почему у Бога именно такая мысль? Господи, как один человек приходит ко мне недавно, говорит, пастор, ну вот что ты думаешь по этому поводу? Я хочу это. Я говорю, я против, это не надо. Первое, потому. Я уже решил. Я говорю, зачем ты ко мне пришел? Я тебе говорю, не надо, поэтому. 3-4 причины. Не нужно. Я уже решил. Так а в чем разговор тогда? Вперед с песней. Так зачем спрашивать совета? Господи, как ты думаешь? Я думаю так. Я его не слышу. Алло, что-то вас плохо слышно. Такая погода. Господи, я тебя не слышу. Да ты все знаешь. Иногда мы знаем еще до того, как мы начали молиться. Просто мы иногда лукавим. Потому что мы выбрали свой путь, у нас своя дорога. Я решил, я еду в Испанию, у меня там уже все схвачено. А Бог говорит, нет, не надо тебе туда ехать. И знаете, вот начинается проблема. Как я буду поступать? Господи, алло, я тебя плохо слышу. Что? Испания, да, я понял, Испания. Конечно, Валенсия. Не, южнее туда. Да, Господи. Он говорит, нет. Да, я понял, аллилуйя. Спасибо тебе, Господи, спасибо, что благословляешь меня. Спасибо, Иисус, ты меня благословил. Аллилуйя, спасибо. Через год-два полная катастрофа. Потому что, нет, Бог любит нас. Просто он не пошел туда в том смысле, как он бы хотел пойти с тобой или с кем-то. Правда же, да? И благословить, как бы он хотел благословить. Вот, ну ладно. Улыбнись кому-то. Мы все красавчики. Я еще хочу что-то сказать. Я мирской верующий. Проповедуй, брат. Вы заметили, что я не говорю вы, я говорю я. Я мирской верующий, если Бог является всего лишь частью моей жизни. Я хочу разбить в пух и прах эту идею о том, что Господь, займи это место, или это место, или то место в моей жизни, или первое, по факту десятое, или Второе, по факту, 20-е, знаете. Сейчас посмотрю, что в моей Библии здесь написано. У вас есть Библия? Как это сейчас звучит? Включи свою Библию. Колоссянам 3.1. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, а горнем помышляйте, а не о земном. Впрочем, не буду повторяться. Второе. Если Бог является лишь частью моей жизни, похоже, я стал немного мирским. Потому что настоящие последователи Иисуса Христа, они делают его лишь частью, большой или малой частью своей жизни. Потому что настоящий последователь Иисуса, Иисус является всей их жизнью. Откуда я знаю, что я становлюсь мирским? Потому что Бог становится частью моей жизни. В каком смысле частью? Он не может быть частью. Он вся моя жизнь. Я не могу сказать моей жене, ты десятая часть моей жизни. Или какая часть? Мы живем вместе. Она вся моя жизнь. Я надеюсь, я тоже вся ее жизнь. Я верю, шучу, конечно. Мы не можем сказать: Господи, я посвящаю тебе 2 часа в неделю, в субботу. Господь, прими мою жертву. Вот тебе 2 часа в неделю. Посчитайте, 2 часа, сколько это со всех часов в неделю? 7 суток по 24. Какая это часть? Нет, ты знаешь, Господи, домашняя группа — это заната. А что заната, то не здраво. Нет, что-то никто не улыбается. Молитва — это тоже заната. Нет, Господи, ты понимаешь, я занят, у меня работа. У кого из вас есть работа? У меня работа, семья, дела, проблемы жизненной стратегии, бизнес и так далее. Господь рассчитывает на то, что он хочет быть всей твоей жизнью. Он хочет быть всем для тебя. Чтобы ты жил и ходил, и я жил и ходил, думал, переживал, мыслил, ложился спать, как Давид говорит: когда я ложусь в ночные стражи, размышляю о тебе, когда я просыпаюсь, Господь, когда я иду и сплю и стою, и ты наполняешь меня, и мое сердце обращено к тебе. Все, я больше об этом говорить не буду. Но если Бог является всего лишь частью моей жизни, тогда я становлюсь мирским. Если чем меньшей частью моей жизни становится Господь, я скажу так, тем более мирским я становлюсь. Я уже скоро закончу и пойду домой. Но еще пару пунктов вам скажу. Можно, да? Выбираю, какие полегче. Когда меня интересует мнение других больше, чем мнение Бога. Когда меня интересует мнение других больше, чем мнение Господа. Знаете, у нас наш век, особенное время мы живем. Если вы подумаете о годах так 20-30 назад, и вернемся там хотя бы к 2000-м, 90-м даже, или к концу 80-х, вообще другая картина. Меня призывали в армию в 88-м году. Что было в 88-м году? Я взял 2 книжки, одну Лестера Самрала, три. Ульфа, «Вера, которая побеждает мир». Лестера Самрала, «Вера, которая преобразует мир». И Кеннета Хегина. По-моему, переписанная от руки «Как быть водимым Святым Духом». Не было их тогда. Это уже Ульф начал привозить с Карла книги в конце 80-х. Вы знаете, вот ни айфона тебе, ни даже, простите, как это сказать, чтобы никого не обидеть, не даже второсортного андроида. Ну, есть андроиды первосортные, а есть второсортные. Не даже тебе кнопочного телефона. Вообще ничего не было. И вот там, да, 2 года в армии. С чем? С книгами, с Богом. Времена были разные. У меня не самые трудные были времена. У братьев были посложнее времена. Но знаете, мы живем в век селфи. И это время, когда Это время, когда... Я не говорю, что делать селфи – это грех. Я такого не сказал и не скажу. Но я говорю о том, что в это время, в которое мы живем, людей больше заботит мнение других, чем мнение Бога. Намного важнее статус в социальной сети, чем реальная жизнь. Например, нет, это может быть неразрывно, конечно же. Конечно, ты не можешь постить всю свою молитвенную жизнь и чтение Божьего Слова. Ты же не будешь выставлять тексты из Писания, хотя можно там фотографировать свою Библию. Но вы знаете, до чего мы дошли? Когда мы молимся, я ни за кем не наблюдаю, я за собой наблюдаю. Когда совместная молитва обозначает три таких знака в этом. И никто не уверен, кто-то молился и стоял на коленях, молился или нет. Я не к осуждению, я говорю, что это так. Ты спросишь, пастор, с тобой такое было? Да. Еду в автомобиле, приходит смс-ка. Друзья, помолитесь, у кого-то сложная ситуация, что делать? Конечно же, отправил три сложенные руки. Господи, но, конечно, это молитва. Господи, ты все знаешь. Ты знаешь все, Господи, ты все знаешь. Вы знаете, внешность, статус, популярность среди друзей в последнее время... бывает, имеет намного большее значение, чем страх Господень, который является началом мудрости. В современном мире мы можем быть так озабочены мнением людей, то есть тем, что люди думают о нас, чем следованием Божьими путями. Я думаю, что иногда, мне кажется, что иногда это переходит в то, что люди... делают что-то просто потому, что это социальный статус, потому что это потому что так все делают, потому что это должно так выглядеть. Ок. Больше не буду на эту тему. Еще мысль две и заканчиваю. Когда мы посещаем церковь? Когда я посещаю церковь? По разным причинам. Но не для того, чтобы встретиться с Богом и поклониться Ему. Похоже, я становлюсь немного мирским. Потому что Писание говорит, что мы должны собираться вместе, чтобы поклоняться Богу. Иногда я ловил себя на мысли, что я называю это синдром, не буду говорить кого. Моя жена знает, когда мы занимались работой, администрацией, там, управлением, служением и так далее. И я приходил к выводу, я ловил себя на мысли, что проходит конференция. Вы знаете, мы часто проводили конференции и так далее. Проходит конференция. Вы скажете, ты правду говоришь? Да? Каюсь. Проходит конференция. Я ни на одном собрании не получил ни одного слова. Ну да, я же ответственный, да, на мне же организация, много работы, это не важно. Я потом думаю, сижу пустой, как бочка, злой, уставший. Жена, не подходи ближе 5 метров, а то укушу. Не, ну когда люди такие, они... Дети разбегаются в спальне там и так далее. Вообще, когда человек встречается с Богом, да, когда он бывает в Божьем присутствии, он наоборот, процесс другой происходит. Он наполняется миром, радостью. У него появляется, знаете, любовь. Глаза его светятся правильным огнем, правда же, да? Не смотрит на тебя из-под лобья, где благослови тебя Господь, сейчас врежу. Нет! Или вы думаете, люди, вышедшие из Божьего присутствия, они бы готовы были кому-то в морду дать? Нет, я не верю в такое Божье присутствие. Это какое-то другое присутствие чего-то другого. Я молюсь, пошли все вон, молюсь! Что? Я здесь молюсь. Грешен ты, брат? Иногда да. Все мы грешны иногда. Но Божье присутствие меняет нас, правда же? Бог меняет нас. Но иногда я посещаю церковь, как мирской человек. Ты что, пастор? Да, иногда надо правду говорить. Ты тоже, да? Со мной тоже такое бывает. Мне даже сложнее, чем вам. Нет, я не оправдываюсь. Потому что, знаете, меня напрягает все. В каком смысле? Меня напрягает звук, потому что я его слышу. Кому-то все равно, а мне нет. И знаете, я стою, руки поднимаю и смиряюсь. Господи. Я слышу, лажу, ну, такие всякие вещи. Меня напрягает то, что я как бы должен морально, эмоционально подготовиться. Я всегда переживаю перед тем, как проповедовать. И много разных моментов. С кем-то переговорил. Кто-то там полон негатива и так далее. И потом, знаете, иногда приезжаю домой и думаю, Господи, какой пустой, мирской пастор проповедовал, был на собрании, исповедь, да, сегодня. Что такое? А вообще должно быть по-другому. Бог же должен коснуться. Бог же должен что-то сделать со мной. И, знаете, Писание говорит, что будь больше готов к слышанию, чем к жертвоприношению. Мы должны слышать, что Дух говорит церкви. Я вообще не понимаю верующих, которые... Нет, я их понимаю, потому что со мной иногда тоже такое происходило. И дай Бог, чтобы не происходило. Но я вообще не понимаю, зачем ехать в церковь, чтобы с чашкой кофе сидеть в коридоре. Я не понимаю, зачем потратить деньги, время, сиди, смотри телек. Это круче, чем смотреть на стену с чашкой кофе в коридоре. Правда же? Я уже заканчиваю. Знаешь, я понимаю, что... Господи, помазание пусть сойдет. Мой внутренний настрой, моя жизнь, моя... Вика, можешь пару аккордов? Легче заходит с аккордами, с музыкой. Он очень важен. И если я... Я не должен, знаете, вот правильные, важные вещи сделать такими, что они стали мирски, я стал мирским. Потому что, когда я собираюсь, когда мы собираемся для поклонения, мы собираемся для встречи с Иисусом. На сегодня последнее скажу. Это не все, далеко. Это не говорю, что вот у тебя в этом проблема. Слушай, брат, я прежде всего, видите, я сегодня сколько исповедовался. Все бы так исповедовались. Я шучу, ладно. Но есть что-то, что, в чем Бог может нас обличать. Можешь сказать, друг мой, ты называешься, ты верующий, но ты стал совсем мирским. Ты носишь имя, ты называешь себя, но ты не живешь так. Недавно я прочитал один пост одного человека, и он говорит, я прилагаю максимум усилий для того, чтобы быть таким, как я есть на самом деле. И чтобы мое на самом деле было со Христом. Если мой образ жизни не является поиском Бога, похоже, что я стал мирским. Становлюсь мирским. Потому что мир полон мирских верующих. Несколько миллиардов христиан есть. Есть много, много верующих людей, которые произносят короткие молитвы здесь и там, крестятся. Я их не осуждаю. Которые, как правило, нацелены на благосостояние моего мирского способа жизни. Но они не ищут Божьего лица в молитве. С постоянством. Они не наполняют себя Писанием. Библия не является для них пищей каждодневной. Библия для них является что-то, что они, не знаю, читают по праздникам. Или что они цитируют когда-то. Если я люблю Бога, настоящий христианин. Я сегодня не говорю о возможно, невозможно, друзья. Я много работаю, или у меня такие большие сложности в жизни. Нет, это вообще не об этом. Я прежде всего к себе это отношу. Я думаю, что прежде всего это наши отношения, это наша жизнь. Мой выбор, моя жизнь заключается в том, что я ищу Бога. А знаете почему? Потому что я не верю в то, что Бога можно найти один раз и об этом забыть. Ну, в смысле, что ты имеешь в виду? Мы Бога нашли, или Бог нас нашел. Какая разница? Это правда. Но наше каждодневное хождение с Ним, наши каждодневные отношения с Ним, это постоянный поиск, это постоянные вопросы и ответы, иногда без ответов. Это взаимоотношения. Мы же не говорим так: я нашел жену столько лет назад и расслабился. Я сказал тебе, что тебя люблю, все остальное, если изменится, я тебе сообщу в письме. Нет, это не те отношения. Вы знаете, невозможно найти Бога и наполниться Богом раз и навсегда, на всю жизнь, потому что это жизнь. Ты не можешь дышать один раз в неделю. В воскресенье надышался. Вечером к 12 набрал воздуха. И до следующего воскресенья умрешь просто. Затаив дыхание, жду снова встречи с Богом до следующего воскресенья. Нет, настоящий христианин, настоящий верующий, его смысл, его жизнь, его стиль, это постоянный поиск. Господи, ты где? Господи, ты где? Я нуждаюсь, я люблю тебя. Господи, 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 Господи. Ты что, не верующий, что ли? Нет, как раз таки верующие так поступают. Они так: о, Господи, месяц не молился. Я фактически уже готов сказать аминь. Последнее. Человек, который не практикует библейское управление финансами, это уже другая сфера. Похож на мирского. Человек, который не верит, что Бог даятель, и Он благословляет, и Он источник. Ты скажешь: пастор, при чем здесь это? А при том, что деньги выражают большую часть нашей жизни. Мы иногда больше работаем, чем спим. Многие люди работают больше, проводят время в работе больше, чем спят. И ты не можешь сказать: Господи, вот моя жизнь, крести меня, аллилуйя, только мой кошелек, он сам по себе, это мое дело. Я никого не осуждаю, друзья, я же не знаю, сколько вы получаете, извините, как вы распоряжаетесь деньгами. Это просто принцип. Если я говорю: Господи, вот там твоя кухня, здесь моя кухня, ты себе распорядитель мира, я себе распорядитель своего мира, это показывает на то, что у меня нет веры. Если я хочу, чтобы Бог был во всем, пусть Он будет во всем. Правда же? Я просто так сказал, потому что у меня нет времени открывать места Писания. Но скажу следующее, что печально, что многие в теле Иисуса Христа, многие верующие не верят в то, что Библия говорит, что серебро и богатство принадлежит Богу. И в то, что Бог дал тебе и мне возможность пользоваться этим, и Он дал нам это как ресурс. Он дал нам также ответственность. И Он по той причине, что многие люди даже не отдают десятину. Или делают это тогда, когда им это только удобно. Они живут так, словно они сами отвечают за свою жизнь. Я думаю, десятина — это минимум, который говорит: Господи, не моя воля, не я здесь господин, а ты господин. Не я управитель, ты управитель. Моя жизнь принадлежит не мне лично, моя жизнь принадлежит тебе, потому что ты мой Господь. Итак, если вы воскресли со Христом, ищите горнего. О горнем помышляйте, а не земном. Я попрошу вас встать на 2 минуты и помолиться. Группа прославления может прийти. Просто давайте закроем свои глаза. Господи, во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя за то, кем Ты нас призвал быть. Благодарю Тебя за то, что Ты сделал в нашей жизни. Благодарю Тебя за то, что Ты наш Отец. Благодарю Тебя за то, что мы Твои дети, Господи. И Твое Слово говорит о многом. И мы читали эти места Писания сегодня. Господи, мы хотим искать Тебя, мы хотим знать Тебя, мы хотим быть похожими на Тебя, мы хотим следовать за Тобой, Господь. Мы хотим, чтобы наша жизнь, она была наполнена Тобою, Господи. Да, возможно, это трудно, это непросто. Нам нужно преодолеть что-то в своей жизни, в своем характере, в своих эмоциях, в своих чувствах, мыслях, переживаниях. Но мы хотим следовать за Тобой, мы хотим быть благословленными людьми, Господь. И мы хотим быть теми, чье сердце горит, Господи, чье сердце направлено к Тебе, Господь, чье сердце просто горит по Тебе, Господи. Мы молимся об этом, Господь. И мы молимся о том, чтобы никакой мирской дух, он не мог стать нашей жизнью, нашим, чтобы мы начали жить так, Господь. Но мы просим Тебя, чтобы Твоя благодать и Твоя милость была, Господь, на нас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, чтобы мы могли гореть, чтобы мы могли следовать за Тобой, чтобы мы были, Господь, теми, кто ищет Тебя, теми, кто жаждет Тебя, теми, кто желает наполниться Тобой, Господи, во имя Иисуса. Мы молимся, чтобы мы были такой церковью, чтобы мы были такими людьми, чтобы мы были таким народом, Господи. Пусть это слово, оно будет в нас, чтобы мы могли размышлять об этом, чтобы мы могли думать об этом и переживать о том, что говорит Твое Слово, Господь, чтобы мы могли искать горнего, чтобы могли вместе с Тобой изменять этот мир и наше окружение, Господь. Но мы понимаем, что мы не можем делать это сами, но Ты можешь это делать через нас. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. И все это скажут. Аминь.